Глава 86. Этой ночью в своей монашеской келье я лицом к лицу встретился со своим самым тайным врагом, неискушенностью в сердечных делах. В моей сексуальной жизни было два разных периода. Первый был эрой любви к Богу, беззаветной и непорочной. До семинарии в Риме я и не помышлял об отношениях с женщинами. Это не приносило мне ни малейших страданий, ибо мое сердце было занято. Зачем зажигать спичку в церкви, когда она наполнена свечами? Иллюзия не проходила. Иногда, конечно, неосознанные стремления волновали мое сознание. Острая боль раздирала мое естество, и тогда я вступал в изматывающий цикл мастурбаций, молитв, покаяний, личной камеры пыток. Все изменилось в Африке. Меня там ждали земля, кровь, плоть. Накануне резни в Руанде, в хижине из рифленого железа, я переступил черту. Я об этом не вспоминал, или вспоминал как об автомобильной аварии. Удар, сильнейшая встряска, помрачение рассудка. Я не испытал ни малейшего удовлетворения, никаких чувств, но у меня возникла уверенность, что эта женщина, сверкание ее кожи, взрывы смеха спасли мне жизнь. Я испытал к ней тайную признательность за этот взрыв, за это освобождение. Без этой встречи я со временем сошел бы с ума. Однако в то утро я сбежал, не сказав прощай. Я ушел как вор, сжав зубы, на другой конец города, в то время как радио изрыгало призывы к насилию. Я укрылся в церкви и трое суток подряд молился, вымаливая прощение у неба, зная, что не оскорбил его своим поступком, что, наоборот, смогу теперь лучше молиться, лучше любить Бога. Отныне я был свободен. Я, наконец, смирился со своей природой, потому что понял, что не в силах противостоять зову плоти. У меня не было внутренних запретов, способности подавлять желания. Наконец-то я был честен с самим собой, а значит, достиг, хоть и переступив через грех, большей душевной чистоты. Когда я пришел в своих рассуждениях к такому выводу, в мое укрытие прибыли первые беженцы. Было 9 апреля. Только что сбили самолет президента Ювеналя Хабиеремана. Я тут же подумал о моей женщине. Я ушел, даже не взглянув на нее, не поцеловав. Она была из племени Тутси, подвергшегося геноциду. Я бросился искать ее в церквах, школах, официальных учреждениях. Одна только мысль преследовала меня — она спасла мне жизнь, а меня не было рядом, чтобы спасти ее от смерти. Я продолжал поиски днем и ночью, и в конце концов оказался среди трупов, окровавленных, растерзанных, непристойно нагих. Я вглядывался в них, приподнимал головы, откидывал волосы. От моих рук несло смертью. Все мое тело пропахло разложением, и жившая во мне любовь, казалось, подверглась тлению. Внутри я был трупом. Я не нашел той женщины. Следующая неделя была кошмаром. Убийства, разрытые могилы, сожжение на костре. В этом аду я все еще искал любовь. Я сходился с другими женщинами, но все время думал о своей спасительнице. Меня снедали угрызения совести и отвращения к себе. Однако среди испарений холеры и разложения, под шум экскаваторов, зарывавших груды тел, я продолжал совокупляться с кем попало, находя партнерш в палатках, крадя ночь, час у небытия и позора. Я, подобно другим, был охвачен ужасом и отчаянием. Конец этому сексуальному исступлению положил приступ паралича. Возвращение во Францию на санитарном самолете, перевод в центральную больницу Святой Анны в Париже. Там желание было убито депрессией и гигантскими дозами лекарств. Зверя прикончили. Ровное спокойствие длилось долгие годы. Ни малейшего влечения к женщинам. Затем моя христианская гордость взяла верх. Снова я клялся в исключительной любви к Богу. Не было и речи о том, чтобы кому-то отдавать мое сердце и тело, ибо они принадлежали только Всевышнему. Я снова зашел в тупик. У меня больше не было сил оставаться священником, и не хватало смелости быть мужчиной. На помощь пришла профессия полицейского. Работая в полиции нравов, я начал встречаться с проститутками, единственными, кто мог мне помочь. Любовь без любви — такова была моя участь — облегчить тело, не затронув души. Мне пришлось выбрать именно это уродливое решение. От первого раза у меня сохранилось пристрастие к черной коже. Я снова и снова приходил в клубы Кирсамба и Уруби, а еще я стал бывать в тайных франко-азиатских агентствах. Вьетнамки, китаянки, тайки. Экзотика, незнакомые языки играли роль фильтров, дополнительных преград. Невозможно влюбиться в женщину, когда ты не можешь разобрать даже ее имени. Так я удовлетворял свои прихоти, требовал их исполнения от своих партнерш, пряча свое сердце под некой гнусной оболочкой. Вы получите мое тело, но не мою душу. Но удовлетворение длилось недолго. Я отверг любовь, но она от меня не отказалась. Когда после мерзкого сеанса секса ко мне возвращалась ясность сознания, я погружался в еще более острую печаль. Этой ночью я тоже что-то упустил, и это что-то сидело занозой у меня в груди. Быть может, меня защищала моя вера, экзотика, сама плоть, но отсутствие чего-то ощущалось все сильнее, становилось все мучительнее. Это было хуже всего. Я совершал святотатство. Я топтал любовь, и порочная, осмеянная, опошленная любовь мстила за себя, нанося мне глубокие, незаживающие раны. 22 часа. После радиопередачи в библиотеке я удалился в свою келью, пропустив ужин и вечернюю молитву. В 35 лет я уже испытывал безрассудный страх перед Манон, которая двумя улыбками повергла меня в полную растерянность. Своим появлением она разрушила всю мою стратегию защиты, хрупкую и иллюзорную. Я решил вернуться к своему расследованию. Не снимая плаща, дрожа от холода, я устроился за маленьким письменным столом, где, уступка современности, стоял простой ПК. В интернете нашел сайты интересующих меня газет. На первой и четвертой страницах «Республик де Пирене» была помещена статья об обнаружении двух трупов около деревни Мирель в окрестностях Лурда. О докторе Пьере Бухальце отзывались как об одном из виднейших специалистов Лурда, а о снайпере-убийце Ришаре Моразе писали, что он выходец из Швейцарии, 53 лет, часовщик. Затем автор говорил о двух загадках, которые предстоит решить следствию: кто убил Мораза и зачем швейцарский часовщик отправился за 1000 километров от дома, чтобы прикончить врача-пенсионера, специалиста по чудесам. Я перешел к газете «Курье де Юра», посвятившей длинную статью Стефану Саразену, капитану жандармерии, найденному убитым в ванной комнате. О надписи над ванной не было ни слова. Ничего о пытках. Предосторожность жандармов или прокурора. Следствие было поручено капитану отдела оперативных расследований Безансона Бернару Брюжену. Был также назван судебный следователь Карина Маньян, занимавшаяся делом Симонис. В статье даже не высказывалось никаких предположений, преступление было просто необъяснимо. Ни мотива, ни свидетеля, ни подозреваемого. Журналист также набросал портрет Саразена, образцовый офицер с блестящей служебной характеристикой, очень способный. Я обратил внимание на то, что подлинное имя жандарма Тома Лангини еще оставалось для следствия тайной. Скоро она откроется. Я представлял себе, какая возникнет цепная реакция. От Саразена перейдут к делу матери Симонис, затем к досье дочери Симонис. А отсюда уже всего шаг до открытия, что Манон жива. Сколько пройдет времени, прежде чем жандармерия Безансона бросится на поиски Манон? Я схватил сотовый телефон. Связь работала. Сообщение было только одно от матери, благодарившей меня за отца Стефана, с которым у нее установился духовный контакт. Она чувствовала себя гораздо более в ладу с самой собой после того, как побеседовала с ним. Я улыбнулся. Мне казалось, что сообщение пришло с другой планеты. Но визит к этому священнику мне бы тоже не повредил. От Фуко, Маласпе, Свенсена никаких новостей. Придется подналечь. Я набрал номер Фуко. При звуке моего голоса мой помощник завопил: «Черт, мат, ты где?» «В Польше. У меня нет времени объяснять». «Дюмайе оторвет нам голову, и...» «Я ей позвоню». «Ты уже один раз пообещал. Здесь такой скандал». «Ты не оставил никаких сообщений. Ты не продвинулся». «Юра кипит. Вчера убили жандарма, и...» «Я в курсе». «Это связано с твоим делом?» «Это мое дело». «Я бы хотел знать поточнее». «Это все? Ничего нового?» «Звонил Свенсен. Ему не удалось с тобой связаться. Парни из зоологического сада подтвердили информацию Матиаса Плинка. Скоробеи встречаются во многих странах. Конго, Бенине, Габоне. Мы объехали все питомники в Юра. Безрезультатно». Мне было очень трудно вникнуть в то, что он говорил. Казалось, все это где-то за несколько световых лет от моего настоящего. Я удвоил внимание. «Мы обошли коллекционеров. — продолжал полицейский. «За их обменами проследить невозможно, а они посылают личинки по почте. Кроме того, туристы за отворотами брюк привозят образцы из Африки. Твой скоробей мог появиться откуда угодно». Теперь мы снова понимали друг друга. «А насчет лишайника у Свенсона есть новости?» «Ботаники установили, к какому семейству он принадлежит. Африканская разновидность. Эта штука произрастает под корой гниющих тропических деревьев. Кажется, ее можно найти в некоторых гротах и пещерах в Европе. Там как раз нужное соотношение тепла и влажности. Но, по мнению специалистов, этот лишайник чаще всего встречается в Центральной Африке». «В тех же странах, что и скоробеи?» «Практически да. Габон, Конго, Центральная Африка». «Габон. Как-то Габон уже всплывал в одном из моих расследований, что еще не позволяло считать эту страну непременным источником всякой мерзости, но мне почему-то думалось, что подозреваемый родом из Центральной Африки. И я сказал, попробуй проверить, есть ли габонская или просто африканская община в департаменте Юра. Поищи также, нет ли в этих местах бывших экспатриантов».
«Но это будет очень трудно.
Используй административные каналы. Просмотри акты гражданского состояния, привлеки полицию, Национальное агентство занятости и поищи в интернете на ключевые слова». У Фуко не было времени ответить, я резко переключился на другое. Ко мне вернулась способность мыслить. «Раймо Рихи и Мяки, ты получил досье?»
«Еще нет, но я снова говорил с полицейскими из Сталина. Мрачная история. Рихи и Мяки совершил, по крайней мере, 5 убийств, в том числе убийство женщины с ребенком 7 лет в деревне на севере, не считая 2 изнасилований, ограбления 3 касс и тому подобного. Настоящий бродячий маньяк, вроде Роберто Зукко».
«Маньяк, орудовавший на юге Франции. Французская журналистка написала книгу, основываясь на фактах его биографии. Позже, по мотивам книги, был снят кинофильм. Насколько я понял, его не пристрелили, как бешеную собаку. Полицейские из какого-то местечка с непроизносимым названием выследили его и забили до смерти. Кровотечение из глаз, проломлен череп, множественные травмы. Ну, ты понимаешь, полицейские дали выход своей ненависти. Этот тип терроризировал страну целый месяц».
«А что насчет его комы?»
«Какой комы?»
«Той, в которой он находился после падения в воду».
«Мат, никто не связывает эту историю с его преступлениями, только ты. Ты сможешь достать его медицинскую карту?»
«На эстонском? Удачи, приятель. Так ты сможешь ее достать?»
«Я посмотрю. Есть небольшая вероятность, что она заполнена на русском».
Я не потрудился рассмеяться. «Держи меня в курсе».
«Где?»
«Звони на мобильный. Я принимаю сообщение».
«Ну а ты расскажи хоть что-нибудь».
Я решил немного умаслить Фуко. «Что касается убийства жандарма в Юра, то его имя Стефан Саразен. Но это не настоящее имя, на самом деле он Тома Лангини».
«Мальчишка, которого искали?»
«Он самый. Стал жандармом, а в свободное время был сатанистом. Его убийство связано с моим делом».
«Каким образом?»
«Я еще не знаю. Позвони в уголовку Безансона и спроси, проведена ли экспертиза материалов с места убийства Саразена. Над телом была надпись, сделанная кровью».
«Ты там был?»
«Я обнаружил труп».
«Тебя и на 5 минут нельзя одного оставить.
Послушай, выясни, сделан ли анализ надписи, не было ли отпечатков пальцев или чего другого. Но к жандармам не приближайся, понял? Они не должны пронюхать, что делом интересуется. И меньше всего об этом следует знать судебному следователю, женщине по имени Карина Маньян».
«Что-нибудь еще, мой генерал?»
«Да, свяжись с разведслужбами, с отделом, занимающимся сектами, и проверь, есть ли у них досье на группу сатанистов. На типов, которые именуют себя невольниками, а иногда писцами».
Молчание. Фуко записывал. В заключение я сказал, начинай двигаться во всех этих направлениях. Я скоро вернусь и расскажу тебе подробности. Я спрятал телефон. Пусть продвигаясь ощупью, но я снова был в деле и продолжал надеяться, что все данные пересекутся в одной точке, которая укажет, если не имя, то хотя бы вектор. Я позвонил Свенсону. Несмотря на поздний час, его алло было бодрым. Едва узнав мой голос, он разразился криками. «Что ты делаешь? С тобой невозможно связаться. Ты даже не шлешь сообщений».
«Я в Польше».
«В Польше? Ладно, это не важно. Мне очень нужно, чтобы ты сделал для меня одну вещь. У меня немало новостей».
«Я знаю, я только что разговаривал с Фуко». Швед что-то проворчал, разочарованный, что не может первым сообщить мне о своих открытиях. «Произошло убийство в Бизансоне», — продолжал я. «Убили жандарма». «Я читал об этом в МОН вчера вечером». «Значит, убийство все-таки привлекло внимание крупных газет. Это знак. В деле Симонис скоро произойдет прорыв. Отныне моя команда должна избегать не только жандармов, но и средств массовой информации». Я продолжал. «Там должно быть вскрытие. Тебе надо будет связаться с Гийомом Валерой, судмедэкспертом больницы в Бизансоне». «Не знаю его». «Знаешь. Вспомни, я просил тебя собрать о нем информацию». «Депрессивный?» «Он самый. Попроси его рассказать поподробнее о трупе». «С какой стати он мне будет отвечать?» «Я уже с ним разговаривал по поводу Сильви Симонис». «Это то же самое дело. Тот же убийца, думаю. Из разложения тела он устраивает представление. Посмотрите, вместе с Вальре не найдется ли чего-то подобного на теле жандарма?» «Труп уже разложился?» Я живо вспомнил тошнотворный запах роящихся мух и кафель, вымазанный кровью. Не до такой степени, как труп Сильви Симонис, но убийца ускорил процесс. «Ты видел убитого? Позвони Вальре и расспроси его, а потом позвонишь мне. Этот убийца — тот самый тип, которого ты ищешь с самого начала». В голове мелькнула надпись на кафеле и в ванной «Только ты и я», и на деревянной стене исповедальни «Я ждал тебя». Оторвавшись от своих мыслей, я заключил: «Посмотри вместе с экспертом. Это ты должен получить ответы». «Я позвоню ему прямо с утра». Я закончил разговор и лежал на кровати, рассматривая окружавшие меня стены, черные, толстые, крепкие. Такие же стены защищали Манон. Внезапно мои мысли снова вернулись к ней, и меня охватил чуть ли не юношеский трепет. «Нет», — произнес я вслух, качая головой, — «я должен сосредоточиться на расследовании. Допросить Манон Симонис и, пока я еще не утратил власть над собой, покинуть Польшу».